Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона редактор Илья Сергеев и гости нашей студии философ, общественный деятель Виктор Владимирович Аксючец и доктор исторических наук, специалист по истории русского консерватизма, профессор Воронежского государственного университета Аркадий Юрьевич Минаков. 19 февраля исполнилось 3 года со дня смерти выдающегося русского мыслителя консервативно-национального направления, математика, академика, нашего многолетнего автора Игоря Ростиславовича Шифаревича. И сегодня мы поговорим об этом выдающемся мыслителе и ученом. Виктор Владимирович, вы были знакомы с Игорем Ростиславовичем. Расскажите, пожалуйста, какие вы впечатления вынесли от общения с этим человеком?
Здравствуйте, дорогие соотечественники. В 70-е годы я в таком самиздате, причем машинописном, слепом, прочитал книгу Шифаревича «Социализм как явление мировой истории». Эта книга меня, конечно, сокрушила. Это выдающийся анализ крупнейшего ученого. Анализ научный, то есть позитивистский, когда анализируются факты, в данном случае исторические, и делаются из них выводы. Но меня, как человека, который с юных лет был ориентирован на поиск смыслов, то есть как бы философская такая была установка, меня интересовал всегда источник этих явлений, которые описывает Шифаревич, и причины. И понятное дело, что эти причины для меня тогда, я уже пришел к вере и читал, естественно, не только Платона, но и русскую религиозную философию. Вот, мне было понятно, что, прежде всего, анализ должен быть религиозным. И я стал писать и написал первый вариант работы. И главы этой работы симптоматично назывались «Сатана, князь мира сего», «Сатана, дух небытия», «Сатана, отец лжи», очередная глава. И я был знаком с другом Шифаревича, тоже Игорем Хохлушкиным, и передал ему эту машинопись с просьбой передать Игорю Ростиславовичу. Конечно, я ожидал получить какой-то отзыв, какую-то критику, какие-то пожелания. Вот. Через какое-то время я встретился с Хохлушкиным, и он сказал примерно следующее, что вот Игорь Ростиславович сказал, что «А что тут философствовать, когда уже все описано в книге?» Но меня это, конечно, потрясло. Потрясло в том числе потому, что это было такое время, если бы эта рукопись попала бы в КГБ, то меня просто посадили бы тогда, совершенно очевидно. Вот. И я вот видел, что я на философском факультете МГУ учась, естественно, должен скрывать свои мысли, но если я даже подхожу к коммунисту, заведующему, там, профессору какому-нибудь, задаю какой-нибудь вопрос, он мне обязательно ответит на этот вопрос. Обязательно подскажет, какую литературу почитать и прочее. То есть вот такие нормальные отношения. А здесь мы как бы все сами по себе. И, кстати говоря, это до сегодняшнего дня вот эта традиция, которая выражается таким афоризмом. Либералы думают врозь, а ходят вместе. А мы, русские патриоты, думаем одинаково, а ходим совершенно врозь. Отсюда многие проблемы. Вот. Но поскольку характер у меня такой своеобразный, меня, скорее всего, это даже раззадорило. Я считаю, что получил такого творческого пендаля этим вызовом от великого ученого. Я стал писать, исследовать это десятилетиями, эту тематику. В итоге вот получилась большая книга, даже целый ряд книг, в которых исследуется идеологическая мания, как я пишу, или идеомания. Это духовные болезни. И так же, как есть физические болезни, есть психические болезни, вот есть духовные болезни. У этих духовных болезней, по закономерности всех болезней, есть свои носители, вот, есть свои формы заражения, есть свои формы болезни. И об этой духовной болезни писали великие мыслители тоже. И в частности, Достоевский, называя их трихинами, как он говорил, трихины, некие несущие, то есть небытийные существа, носящиеся в воздухе и заражающие голову людей. Или Солженицын написал «Вирус коммунизма». Вот. То есть эти духовные болезни, как раз, на мой взгляд, и описывал Шифаревич в своей книге. Причем одну только форму этой духовной болезни, а именно коммунистический социализм. Вот. А форм этих множество, и об этом можно говорить. Но для меня было важно, что этот вот выдающий человек фактически меня целенаправил на тематику, которая стала одной из главных тем вот моего жизненного творчества. Затем мы с Игорем Ростиславовичем встречались, но, я думаю, я уже достаточно рассказал. Вот лучше, если Аркадий что-то расскажет.
спасибо, здравствуйте. Итак, я буду говорить уже не как мыслитель, не как философ. Это сделал Виктор Владимирович. Я буду говорить прежде всего как историк русской общественной мысли, в первую очередь консервативной. 18 февраля этого года в Институте социально-экономических и политических исследований прошел беспрецедентно долгий пятичасовой, без перерывов, кофе-брейков, круглый стол, посвященный жизни и деятельности Игоря Ростиславовича Шафаревича. Выступало полтора десятка людей, которые лично его знали или исследовали его идеи. Надо сказать, что сам накал обсуждения, атмосфера этого круглого стола были буквально беспрецедентные. Проблема в том, что имя Игоря Ростиславовича оказалось достаточно прочно вычеркнуто из официального пространства, из публичного поля. Мы крайне редко, в принципе, можем услышать его фамилию, упоминание о нем и его идеях в большинстве средств массовой информации. Эта ситуация сложилась еще в 90-е годы. Она, с точки зрения всех выступающих, абсолютно ненормально патологическая. И круглый стол в данном случае одно из средств прервать, так сказать, заговор молчания, который сложился вокруг фигуры этого замечательного русского человека.
Видимо, не просто так.
Да, конечно, не просто так. И я бы хотел, наверное, очень коротко обговорить некоторые вехи биографии Игоря Ростиславовича. Я думаю, что значительная часть нашей аудитории, к сожалению, не знает, зная, ну, по имени, но, как говорится, важны детали. Итак, Шафаревич принадлежал к той когорте людей, русофилов, общественных деятелей правого толка. В эту же когорту входили, ну, скажем, Александр Исаевич Солженицын, Леонид Иванович Бородин. В какой-то мере к ним примыкали, скажем, писатели-деревенщики, вроде Валентина Григорьевича Распутина. Ну, их называют по-разному. Правые диссиденты, русофилы, представители правого крыла русской партии и так далее. Для старшего поколения Шафаревич и Солженицын – это своего рода близнецы-братья. Во многом их идеи и их судьбы чрезвычайно сильно и тесно переплетались. Они люди одного поколения. Солженицын родился в 18 году, Шафаревич – в 23-м. Примерно в одно и то же время, в начале нулевых годов, в нулевые годы ушел Солженицын, и в 2017 году скончался Игорь Ростиславович. Это был великий русский математик, создателей школы, которая известна во всем мире. Как математик он являлся членом десятков самых знаменитых и престижных академий. Это был человек благополучной судьбы. Будучи вундеркиндом, он необычайно рано поступил в МГУ, еще в школьном возрасте закончил этот факультет, если не ошибаюсь, 19 лет защитил кандидатскую диссертацию, 23 года докторскую и обладал феноменальными способностями. В детстве он тяготел к гуманитарному знанию и даже хотел стать историком. Круг чтения, который определял развитие его интеллекта, это мировая классика, начиная с фольклора народа мира. Он очень любил, например, аутентичные русские сказки или западноевропейские произведения Эсхила, Гёте, Пушкина, Достоевского. Он великолепно знал в 70-е, 80-е годы новейшую русскую литературу. То есть, по своему складу ума, это был человек, если бы он занялся, допустим, русской историей, он бы достиг бы феноменальных успехов. Это несомненно. Но когда в 20-е годы, 30-е годы перед ним стоял выбор профессии, он четко осознал, что в исторической науке, предельно догматизированной, задавленной ленинско-сталинским догматическим наследием, думающему человеку делать нечего. Выбор был сделан в пользу математики. Но никогда вот эти гуманитарные устремления не оставляли Шафаревича. И в этом отношении он стал не случайно одним из крупнейших русских мыслителей конца XX века. Здесь мы говорили о его произведении «Социализм». Дебютировал он в 1974 году. Это была статья, которая была опубликована в издаваемом Солженицыным сборнике «Из-под глыб». Сборник этот продолжал традицию знаменитых сборников «Вехи», «Из глубины», и был посвящен самым горячим, самым насущным проблемам русского народа второй половины XX века. Разумеется, это была не поцензурная литература. Сам сборник вначале появился в самиздате, а затем был издан в Париже в издательство «Имка Пресс». Солженицын и Шафаревич говорили преимущественно о двух проблемах. Это был русский вопрос и проблема критики социалистической идеологии, то, что было на слуху. Небольшая заметка Шафаревича, ну, она не более 20 страниц, посвященного социализму, это теперь уже классическое произведение. В нем говорилось о том, что социализм – это древнейшее явление в человеческой истории. Социализм и его идея, его практика так же древни, как само человечество. И формы этого социализма он находил, начиная с государств в междуречии Тигра и Евфрата. Социалистическая идея, социалистическая практика в изложении Шафаревича сводились к следующим компонентам. Всегда, везде и всюду, где торжествовала социалистическая идея, уничтожалась, ликвидировалась частная собственность, начинались немыслимые гонения на религию, главную, официальную, господствующую. Как правило, уничтожалась та культурная традиция, которая до этого доминировала. Уничтожалась решительно, жестоко и беспощадно. Все это предполагало также уничтожение того, что составляет человеческую индивидуальность, высшей потенции человеческой души. Он находил следы и проявления этого феномена как в древних государствах, так и в средние века бытования нихилистических ересей, так и в новейших социалистических тоталитарных экспериментах. И Шафаревич сделал вывод, что раз это явление столь устойчиво, оно не случайно. Значит, речь идет о неком мощном движении, неком мощном инстинкте, который охватывает человечество во время кризисов. И опираясь на какие-то очень своеобразно, очень тонко переначенные идеи мыслителей, связанные с фридизмом, он говорил, что в основе социалистической идеи лежит инстинкт смерти. Вот это стремление ко всеобщему уравнению, ко всеобщей стандартизации, это явление глубоко энтропийное, ведущее к смерти общества.
Аркадий Юрьевич, наверное, нужно все-таки определиться с понятием, что такое социализм. Как его понимал Шафаревич, ведь социализм, социализм рознь. А сейчас много говорят о шведском социализме. Это ведь совсем другое, нежели советский социализм.
Да, действительно, определимся с понятием. Итак, вот те компоненты, о которых я назвал, уничтожение частной собственности, семьи, религии, высших потенций человеческой индивидуальности.
Ну, свобода прежде всего, нравственности традиционной.
Ну, все это, конечно же, очень тесно связано с культурой, с религией, с традиционным мировоззрением.
Позвольте, говорят, что нравственность, наоборот, была очень высокой в Советском Союзе. Например, всем известно, что при Сталине были запрещены аборты. Вам лучше меня известно, как было тяжело развестись в Советском Союзе, что человека могли вызвать на проработку в партийную организацию. Не было такого разгула порнографии, ее вообще не было. Как сказала одна женщина, в Советском Союзе секса нет. И, собственно говоря, ничего другого тоже не было.
Но то... еще добавьте, что гомосексуализм уголовно...
Вот, был. Вот, золотые ваши слова. Это очень высоконравственная страна.
Да, конечно, мы можем добавить еще моральный кодекс строителя коммунизма и так дальше. О чем говорил Шафаревич? Что предполагала его концепция? Как она соотносилась с другими моделями и пониманием социализма? Итак, на начальном этапе, на этапе страстного воплощения в жизнь этих идей, они воплощались буквально. Другой вопрос.
Радикально, то есть.
Ну, совершенно верно. Это нужно понимать именно буквально. Ликвидация рынка, денег,
семьи, тоже.
Сюда. Семьи,
долой стыд, да? Долой стыд и так далее. Это социализм всегда проходит некую радикальную, горячую, огненную стадию, где он стремится в максимальной степени реализовать первоначально заявленные цели. Другой вопрос, что сама социальная ткань любого общества сопротивляется этому процессу. Общество, оно на самом деле достаточно живучее. Это к вопросу о том, выживем ли мы. И часто бывало в истории, что, казалось бы, обреченный народ, обреченная государственность неожиданно находила себе внутренний потенциал, внутренние силы для возрождения. Так вот, всегда первая стадия начинала переходить во вторую, когда под воздействием сопротивления социальной ткани, различных групп, которые не принимали эту политику, вооруженного сопротивления, нравственного сопротивления, пассивного сопротивления, первоначальная доктрина начинала видоизменяться. Да, это действительно начало происходить уже в 30-е годы. Если первоначально действительно общество далось стыд, кодекс, так сказать, нравственности, которая исходила из следующего: нравственно то, что служит интересам революции, безнравственно то, что так или иначе тормозит ее осуществление и этот процесс. Поэтому, если для торжества революции необходимо убить, солгать, допустить любой безнравственный поступок, следовательно, на это нужно идти. Вот такого рода установки начинали размываться. Обычно ведь ортодоксальные революционеры, которые придерживаются теоретических доктрин, спустя некоторое время начинают резко критиковать тех своих сотоварищей, которые достигли власти и вынуждены проводить реальную политику в реальном обществе. Там неизбежны компромиссы, неизбежны отступления. И когда мы говорим о зрелом Советском Союзе, это было то государство, то общество, которое в значительной мере переварило первичную марксистскую парадигму. Об этом блистательно говорил Валентин Григорьевич Распутин. Русское общество переварило буквально марксизм. Я думаю, он немножко ошибался, до конца, к сожалению, этот процесс не произошел. Но так или иначе, если мы говорим о том, что как же так, при Сталине в 30-е, в 40-е годы мы видим и возрождение морали, запрет абортов, разговоры о воинской славе, о подвигах великих русских князей Александра Невского, Дмитрия Донского.
Ну, это скорее войны, а не в 30-е годы. Про князей, про славу русскую.
Это уже начиналось во второй половине 30-х годов. Напомню, что вот этот национал-большевистский поворот, лозунги советского патриотизма появляются в агитпропе примерно с 1934 года.
Ну да, я имею в виду ордена, Невские.
А, ордена, да. Но главное событие, которое заставило пойти на эти беспрецедентные меры, это 1933 год, когда Гитлер пришел к власти, и когда было очевидно, что предстоит колоссальная, грандиозная война. И с марксистскими лозунгами, со знаменем Маркса, Энгельса, там, именами Розы Люксембург и Клары Цеткин, народ не будет защищать это государство, эту страну. И вот здесь-то произошел поворот к обычной нравственности, в какой-то мере, далеко не полный, к традиционным ценностям. Ну, можно перечислять долго, но, повторюсь, то позитивное, что мы видим в реальном социализме, это результат колоссального сопротивления как народа, так и самой социальной ткани общества.
Но, несмотря на то, что общество марксизм переварило, произошла довольно серьезная интоксикация.
Совершенно верно.
Последствия, которые мы сейчас пожинаем.
Верно.
Ну, и раковая опухоль, если она уничтожается, то много людей умирает именно из интоксикации, то есть от тех ядов, которые складываются в результате растворения раковой опухоли. Но это надо осознавать, и для этого тоже есть своя терапия.
Я хотел бы пояснить. Смерть общества, о чем говорил Шифаревич, он приводил пример. Когда у архаичных племен колонизаторы разрушали систему их религиозных представлений, корневых мифов, племя начинало умирать. Оно оказывалось в более комфортных материальных условиях. Появлялись лекарства, врачи и так далее. Но людей охватывала апатия. Прекращалась рождаемость. Люди оказывались нравственно дезориентированы. Нарастала волна самоубийств. Племена слабели и постепенно уходили из жизни. Вот этот энтропийный процесс, говорил Шифаревич, это вот своего рода тепловая смерть общества, которая могла бы наступить в результате полного, тотального осуществления подобного рода идей.
Но мы не знаем в истории такого случая, чтобы эти идеи действительно осуществились и не были бы размыты и каким-то образом переварены им. Ведь нет такого, наверное, в истории человечества, чтобы был построен социализм в его классическом варианте, в том именно, о котором вы говорили.
Знаете, простите, я должен здесь не согласиться. Все, на самом деле, в ином измерении обстоит прямо наоборот. И здесь я опять же скажу, что еще одно направление в моей работе, которое меня подтолкнул Шифаревич, развитие вот концепции идеологической мании, идеомании, это концепция идиократии, это власти радикальной идеологии. И так как этих идеологических маний существуют различные формы, они существуют, скажем так, вот интеллектуальный ряд, их это атеизм, материализм, позитивизм там, и так далее, и так далее. Вот есть социальные идеологические мании. Это социализм, коммунизм, фашизм, либерал-большевизм. А вот идеократия, власть, идеология, она всегда начинается, и вообще она впервые произошла в России, она начинается с того, что вот орден идеологических маньяков, заточенный, сплоченный, десятилетиями готовящийся именно к тому, чтобы завоевать власть, и рычагами этой власти, то есть насилием и ложью, распространить эту идейную или духовную болезнь на все общество. Это и произошло вот в большевистской революции. И дальше складывается идиократия, в которой именно этот орден, сплоченный и мобилизовавший массу своих сторонников, паразитирует на национально-государственном организме. И паразитируя на нем, этот национально-государственный организм, естественно, разрушается, но полностью разрушить этот организм ни один паразит не стремится, потому что с разрушением организма, как вы знаете, то есть вот носителя, как это называется в науке, так сказать, вот этого паразита, подохнет и сам паразит. И поэтому возникают закономерно такие волны, которые впервые были проявлены в политике НЭПа Лениным. Он прекрасно понимал и увидел, что если дальше продолжать вот ту экономическую политику военного коммунизма, которая началась с гражданской войны, то Россия рухнет, а вместе с ней рухнет и русский большевизм. И поэтому раскрепостили области экономические на какое-то время. Кстати говоря, был выдающийся результат. К 1928 году производство сельскохозяйственной продукции в Советской России достигло уровня 1913 года. Да, но только во время вот этих вот так называемых оттепелей, несмотря на то, что предоставляются некоторые свободы в различных сегментах общества, мобилизуется главный стержень власти, а именно партия и, соответственно, все остальные звенья или приближенные, там, комсомол там, и всякие другие организации. Происходит чистка в партии, вместе с тем в партию принимаются массы крестьянства и рабочих, то есть непросвещенных людей, которые автоматически просто способны выполнять волю вождей. И потом начинается следующая волна, вот это вновь то, что было при военном коммунизме, маятник, НЭП заканчивается, начинается вновь волна насилия. И это коллективизация, это индустриализация. Кстати говоря, к 1932-1933 году производство сельскохозяйственной продукции в Советском Союзе упало в 2,5-3 раза. Это уникальный совершенно факт. И именно поэтому голод и то, что называется дальше голодоморами, на самом деле, во всех по существу регионах Советского Союза, где производился хлеб, начался голод, в городах вели карточки. И что самое поразительное, уровень 1928 года производства сельскохозяйственной продукции, то есть 1913 года, был достигнут ко второй половине 50-х годов. Это при том, при всем, что население росло стремительно. Так вот, вот эти вот маятник оттепелей и нового насилия, он продолжался и дальше, и дальше, и дальше. И что тут важно? В какие-то моменты, когда вожди чувствуют, что необходимо отпустить из подполья, выпустить из подполья некие живые силы национально-государственного организма для того, чтобы самим выжить. Вот ведь только для этого. Именно для этого, вот правильно вот Аркадий говорил, когда они почувствовали эту опасность будущей, грядущей войны с Германией, эти силы выпускались. Они выпускались не потому, что стремились к какой-то нравственности вожди. Они выпускались только для того, чтобы как бы подкормить вот это национальное государственное тело, чтобы можно было дальше на нем паразитировать. И особенно это все проявилось во время войны, когда Сталин увидел, что на территориях, которую завоевали немцы, открываются храмы, и эти храмы полны людей, когда он понял, что, и понял причем в первые дни войны, что с призывами к коммунизму и к победе коммунизма во всем мире войну не выиграешь, он ведь обратился как к народу, братья и сестры. Он понимал, что необходимо пробудить религиозное самосознание, национальное самосознание и самосознание индивидуальной личности. И это все происходило во время войны. И не случайно, что во время войны многие вспоминают, что свобод было значительно больше, чем в 30-е годы. А затем, когда была война выиграна, вновь начались репрессии, вновь маятник пошел в другую сторону. И вот дальше что я хочу сказать. Эти закономерности абсолютно во всех странах, где распространялся коммунизм. Во-первых, этот коммунизм распространялся с плацдарма из Советской России, из Советского Союза и наслаждался и поддерживался на всех континентах десятилетиями. Да, мировая революция захлебнулась, но перешли к другой тактике, к распространению коммунизма. И что важно, что на самом деле одна страна только, которая переварила коммунизм, это Россия. Один народ, который переварил вот эту вот идиократию и идеологическую манию, это только Россия. Во всех остальных, как мы знаем, другие формы этой идеологической мании, скажем, милитаристская Япония, освобождение извне, фашистская Германия, национал-социалистская Германия, освобождение извне, фашистская Италия, освобождение тоже извне, а именно плацдарм вот этой идеологической мании и мировой идеократии Советский Союз, где это насилие и разрушение длилось десятилетиями, переварил сам. При этом при освобождении извне все другие страны и государства помогали им. И Америка помогала, план Маршалла, скажем, в Европе, да. А мы помним 90-е годы, когда в этой мирной по существу революции, бескровной революции августа 91-го года коммунизм был свергнут, помогал ли кто-нибудь? Напротив, в Россию тут же хлынули огромные когорты миссионеров, и не только западных христианских, но и всякого рода сектантов, вот это в духовном измерении, и, естественно, хлынули все, чтобы Россию разорять, расчленять и так далее, и так далее, и так далее.
Так вы думаете, почему этот маятник постоянно шел в сторону террора? Почему нельзя было оставить в покое страну, людей и не дать им жить нормально? Зачем нужно было обязательно снова и снова душить, давить, убивать лучших, репрессировать? Откуда это вот такое маниакальное желание?
Ну, действительно, Виктор прекрасно сказал о том, что для этого мировоззрения в ее радикальной фазе свойственна идеомания, крайний фанатизм, невероятная решительность. Мы имеем дело с некой одержимостью, ведь когда мы смотрим на когорты пламенных революционеров, это совершенно особые личности, это совершенно особый даже антропологический тип, резко отличающийся от того привычного, так скажем, человечества, которое нас окружает, от крестьян, рабочих, интеллигентов, духовенства, казачества и так далее. Это, повторяю, совершенно уникальный особый слой. И, конечно, террор характерная особенность начального, наиболее радикального этапа воплощения социалистической идеи.
Аркадий Юрьевич, но тот же Сталин никак не производит впечатление одержимого человека. Даже наоборот, это человек хитрый, умный, расчетливый. И тем не менее, известный факт, что после войны снова начались репрессии.
Вы о Сталине это говорите? То есть о человеке, который уничтожил миллионы крестьянства в коллективизации, который истребил религию и закрыл почти все храмы, и сотни епископов в середине 30-х годов на свободе оставалось четверо. Все остальные либо были расстреляны, либо сидели в лагерях. Это при Сталине. Это, безусловно, человек полностью захвачен вот этой идеологической манией. Манией, так сказать, распространения той идеологии, которой он был предан. Во-первых, так сказать, на Россию, и затем, используя ресурсы России во всех ее измерениях, от материальных, так сказать, человеческих, экономических там, и идеологических, распространение по всему миру. И это был Сталин. И Сталин освобождал вот это вот давление только во время войны, временно, когда он понимал, что войну не выиграть, если дальше подавлять и расстреливать так, в таких же масштабах в 30-е годы. А затем, когда войну выиграли, вновь, как вы правильно сказали, пришли к репрессиям. Какой же это расчетливый человек? Да, он был выдающийся человек. Да, он, по-своему, был гениальный человек. Да, конечно же, он был не только идеологический маньяк, он был руководителем огромной страны. И, конечно же, он тоже принимал какие-то прагматические решения. И без этого просто страна, на которой он паразитировал, разрушилась бы. Это очевидно. Но то, что главное в его жизни, это вот эта идейная мания, которую он руководствовался, это очевидно.
То есть, когда он называл себя верным ленинцем, он не врал?
Так уж, конечно.
Это он говорил абсолютно искренне, и это совершенно соответствовало действительности. Да, это был ученик Ленина, но на другом этапе революции, не на начальной фазе, а на более поздней. Но надо сказать, что, в принципе, горячая фаза закончилась только с его смертью. Только с наступлением хрущевской оттепели и сравнительно благополучным и стабильным брежневским времени мы можем говорить о том, что прекратились массовые репрессии, прекратился геноцид целых слоев населения, прекратились наиболее безумные эксперименты, вытекающие из самого существа коммунистической идеологии. Но это уже остывание социальной ткани, это уже остывание идеи.
А Хрущев, разве он не был идеологически одержим с его идеей показать последнего попа, с его обещанием в 80-м году построить коммунизм? Говорят, что он вообще троцкист.
Возможно, но посудите сами. При Хрущеве, несмотря на всех этих грозных деклараций, мы не видим массового уничтожения духовенства, мы не видим демонстративных взрывов и таких вот, знаете, мощных антирелигиозных кампаний, характерных для 20-30-х годов. Мы не видим, наконец, каких-то образцово-показательных казней, террора, запугивания общества. Это, конечно же, свидетельство уже остывания идеи. Это уже, некий остаток. Знаете, как у Шварца, на хвосте дракона уже можно жарить яичницу. Но поначалу дракон был чрезвычайно грозен. Да, мне хотелось бы все-таки повернуть разговор к Игорю Ростиславовичу Шафаревичу. Итак, это было первое произведение «Социализм», опубликованное в сборнике «Из-под глыб». Статья безусловно, произвела сенсацию. И я знаю десятки людей, которые говорили о том, что эта небольшая статья буквально изменила их сознание и восприятие социализма. Что любопытно подчеркнуть. Эта работа, которая, безусловно, известна была и в стране, и в мире, не встретила никакой критики. Она оказалась без комментариев. Она оказалась без каких-либо критических разборов со стороны как противников, так и апологетики со стороны друзей. Заговор молчания, трудно сказать. Это для меня, например, одна из исторических загадок, которая сложилась вокруг этого монументального произведения.
Это не заговор молчания, это шок от прочитанного. Одни, естественно, вот как у меня это произошло, у одних менялось сознание, это шок, а что мне дальше полемизировать на эту тему с Игорем Васильевичем? А, соответственно, у других это вызывало обратную совершенно, враждебную совершенно, негативную реакцию. Ну, до такой степени, что, а возразить-то по существу нечего.
Да. Дело в том, что в 1977 году на основе этой небольшой статьи он публикует огромную, несколько сот страничную книгу, в которой приводит колоссальное количество аргументов с блестящей логикой. Здесь проявляется его очень строгий математический ум. У Шафаревича невероятная сила доказательности. Когда его читаешь, мысль завораживает. Она оформлена, безусловно, математиком, логиком. Она отличается красотой, глубиной и убедительностью. Чрезвычайно сложно находить какие-то аргументы. За все время, когда я изучал эту проблему, мне встретилось буквально считанное количество публикаций, где указывалось на какие-то незначительные неточности. Не более того. Это произведение, которое нам еще предстоит осваивать и изучать. Я глубочайшим образом в этом уверен. Но если теперь вернуться к судьбе Шафаревича, после высылки из СССР Солженицына, а они были друзьями, соратниками, надо сказать, что КГБ ворвалось в квартиру Солженицына в день его ареста и последующей насильственной высылки депортации из СССР, там, когда Шафаревич пришел к нему на квартиру с портфелем, в котором лежала рукопись «Из-под глыб», вот этого самого сборника, где была опубликована эта работа. Далее Шафаревич подвергся, ну, естественно, обструкции, как это вводилось в то время, хотя он не был арестован, но реакция все-таки была ощутима. КГБ, который возглавлял тогда Андропов, стало распространять слухи о возможном аресте ученого, и, кажется, он не произошел только просто потому, что развернулся слишком большой скандал, связанный с ссылкой Сахарова. Был слишком сильный резонанс в мире, и поэтому решили Шафаревичем повременить. Да, и, естественно, его жену отстранили от преподавания в инженерно-физическом институте, сына не принимали на физфак МГУ, и, несмотря на то, что он очень рано получил члена-корреспондента Академии наук СССР, собственно, полного академика он получил уже в постсоветское время. То есть это были очень серьезные неприятности, но неугомонный Игорь Ростиславович очень ярко и сильно проявил себя как раз в последующие годы, в годы перестройки. Социализм и статьи в сборнике «Из-под глыб» — это было только начало его идейной мыслительной карьеры. Настоящая слава пришла к нему после публикации знаменитого трактата «Русофобия». И вот о русофобии хотелось бы поговорить отдельно и полно.
Это книга, которая была написана уже в 90-е годы.
Книга писалась еще в 80-е годы. Она ушла в самиздат, затем была опубликована на Западе в прессе русской эмиграции и в 89-м году опубликована в журнале «Наш современник». Вообще, приход Шафаревича в открытую русскую мысль, в открытое публичное пространство произошло в 89-м году, когда его опубликовал ряд программных работ журнал «Новый мир» и «Наш современник». Вот тогда-то мы и обратили, я имею в виду подавляющее большинство мыслящих и думающих людей, на него внимание. И, конечно, главную роль здесь сыграл трактат «Русофобия». Итак, о чем здесь шла речь? Сам по себе этот термин не нов. Его использовал еще Федор Иванович Тютчев для того, чтобы обрисовать или дать характеристику той позиции западноевропейских держав, которые они занимали по отношению к России. Речь тогда в изложении Тютчева шла о внешней русофобии, о крайне враждебном отношении к российской государственности, к русской власти, к русскому народу. Шафаревич же заговорил о русофобии как о внутрироссийском, внутрирусском явлении, ну, тогда, когда еще было СССР. Что такое русофобия? Ну, как всякая фобия, это мания, это страсть, ненависть, боязнь, того, что можно было бы обозначить как русскость, русская субстанция. Это явление он усматривал в самых разных сторонах, прежде всего, идейно-политической жизни СССР, подспудной. Им анализировалось большое количество самиздатовских работ, диссидентской публицистики, где он зафиксировал появление этого явления. Это было течение, представлено десятками, а может быть сотнями ярких, талантливых людей, публицистов, которые в крайне уничижительном свете изображали русскую историю, русскую культуру, характер национальный русского народа. Публицисты этого толка внедряли такого рода стереотипы. Если в странах Запада законом народной и государственной жизни является возрастание свободы, то в России все наоборот. Россия – это страна, в которой главное – это ядро, это рабство. И Россия насаждает это рабство как внутри себя, так и в мире. Это принципиально античеловечная, антитоталитарная парадигма, которой объясняются все ужасы коммунизма.
В таком случае первым русофобом был, наверное, Чадаев.
Чадаев, безусловно, в своем первом философическом письме, а всего их было семь, производил своеобразный философско-богословский эксперимент. Его первое письмо было посвящено именно отрицанию всего того, что связывалось в его сознании с официальной идеологией, с устоявшимися стереотипами и так далее. Последующие же письма должны были дать позитив, дать новый идеал вместо этой картины. То есть он начинал с полного отрицания для того, чтобы прийти к полному такому религиозно-философскому
утверждению. Ну, по Гегелю, они все гегелянцы были.
Да. То есть нельзя о Чадаеве судить только по первому философическому письму. Это, условно говоря, человек сказал «а», но не дошел до «я».
Простите, просто по Гегелю почему? Тезис, антитезис, синтез. Он и шел по этой гегельской схеме, но не дали.
Но не дали. Что же касается того круга лиц, о которых писал и говорил Шифаревич, они ограничились исключительно антитезисом. Здесь речь шла именно о голом отрицании, о тотальной критике, которая не оставляла никакой надежды критикуемой народной государственной субстанции на одобрение, моральное признание и, попросту говоря, выживание в этом мире. Русская государственность ужасна. Еще с древнейших времен она неизбежно вела к тоталитаризму. Русские формы жизни омерзительны, рабские, пронизаны холопством, несвободой, всякого рода патологиями. Русская культура сама по себе ничтожна. Таковы были основные тезисы высказываниями представителями этого течения. Шафаревич виртуозно, но отнюдь не тенденциозно подобрал справочный аппарат, цитаты, которые исчерпывающе описывали это явление. В итоге он приходил к выводу, что носителем этого мировоззрения, и тут он опирался на французского историка, который критически описывал Великую Французскую революцию, во многих своих чертах напоминавшую позднейшую большевистскую, так вот, вслед за этим историком Гестеном Кашеном он назвал эту группу «малый народ». Малый народ – это замкнутая группа, абсолютно убежденная в своем праве повелевать большим народом, навязывать ему свои стандарты. Более того, большой народ – это быдло, которое должно принять те правила игры, ту систему ценностей, которую ему навязывает эта самоизбранная элита. Элита, безусловно, рассматривает этот большой народ только как, в лучшем случае, питательную среду, как ту глину, из которой она будет лепить свое, ну, идеальное общество, так как оно представляет. Идеология малого народа ориентируется не на местную историю, не на местную культуру. Оно с ненавистью относится к религии большого народа, в данном случае к православию, трактуя его исключительно как архаичное мировоззрение, которое необходимо исчезнуть, которое порождает все наиболее отвратительные для малого народа формы существования большого народа. И, конечно, идеалом является некая внешняя модель. У малого народа философия велосипеда. Не надо изобретать велосипеда. Нам нужно взять все, что существует в так называемых цивилизованных странах. Создается миф неких усредненных цивилизованных стран, из которых с колоссальной легкостью необыкновенной можно заимствовать все формы, которые бы устроили малый народ. При этом не ставится вопрос, каким разрушительным последствиям приведет подобного рода внедрение такого рода идеологии, как это скажется на остатках сохранившейся традиции, как это скажется на самоуважении, даже просто на биологическом, физиологическом бытовании вот этого самого большого народа. Статья вызвала шок, буквально шок. Конечно же, в этой статье речь шла прежде всего о социокультурном явлении. Шафаревич уточнял, это могут быть самые разные формы, это могут быть самые различные этнические, политические, религиозные, культурные носители. Малый народ – это пуритане в Англии, совершившие английскую революцию с невероятной жестокостью, ломающие существовавшие тогда формы народной жизни. Малый народ – это философские салоны Франции, которые разработали идеологию просвещения, и в конечном итоге воплощение этой идеологии привело к беспрецедентному террору и уничтожению Франции как первостепенной европейской державы. Это младогегельянцы в Германии, люди этнически разнородные, но которые послужили своего рода питательной почвой для возникновения позднейшего марксизма. И так далее. В истории малый народ может принимать самые неожиданные культурные, политические, этнические формы. Но Шафаревич, наряду со всем прочим, в данном случае можно говорить, я процитирую так, «Настоящие проблемы начались, когда я написал «Русофобию». Я написал много работ, но по-настоящему известной стало именно это. Человек с улицы, если его спросить, кто такой Шафаревич, сможет связать мое имя исключительно с этой работой». Анализ, проведенный Шафаревичем, в общем-то, был направлен против того слоя, который осуществил вот эти беспрецедентные революционные потрясения и который после окончания сталинской эпохи стал претендовать на власть. Условно говоря, это был круг детей Арбата. Ядро нового малого народа в 60-70-е годы в основном составили потомки тех, кто в чекистских подвалах массово уничтожал разного рода органичные формы русской жизни, русские сословия. Это были наследники верных большевиков-ленинцев. И это, конечно, вызвало очень негативную реакцию. Шафаревича начали обвинять в антисемитизме, в нацизме, в людоедстве, во всех возможных идеологических и политических грехах. Русофобия, таким образом, составила ему ту славу, которая и привела в конечном итоге во второй половине 90-х годов к исчезновению из публичного пространства. Но я думаю, что после 93-го года его не приглашали уже на телевидение, что случалось раньше. Проводились круглые столы до этого с его участием. Иногда по центральным каналам телевидения показывали обширные интервью с ним. После же 93-го года, когда представители той самой небольшой, но очень энергичной секты начали контролировать буквально все в ментальном, в информационном, в политическом пространстве, Шафаревич как бы исчез. Он стал достоянием только сравнительно маргинальных тогда патриотических средств массовой информации, но, конечно, это уже было несопоставимо с тем возможным влиянием, которое было в конце 80-х и начале 90-х годов.
То есть это те люди, которые сделали, не знаю, можно ли назвать это революцией в 90-х годах, потому что если они потомки тех, кто был у власти в советские годы, видимо, все-таки это была не совсем революция, потому что революция – это смена элит. Известный факт, что при Ельцине около 80% руководящих должностей занимали люди, которые занимали эти же должности и при Горбачеве, и до Горбачева.
Ну, что я могу сказать? Дело в том, что мы говорили только что, что на второй фазе, на фазе остывания к власти в обществе, претерпевающем социалистический эксперимент, все-таки приходит несколько иной тип людей. Сложившаяся постсталинская номенклатура во многом была заполнена выходцами из крестьян, из рабочих. Пусть происходила отрицательная селекция, как сейчас мы говорим, пусть в номенклатуру приходили люди не самых лучших нравственных, интеллектуальных качеств, но так или иначе, это был слой, который резко отличался от узкого слоя пламенных революционеров, которые приходили вместе с Лениным, Троцким, да и на первых порах Сталиным. Их трудно назвать блистательными интеллектуалами, идеологическими фанатиками, ну, достаточно посмотреть на Брежневское политбюро. Уж какие тут идеологические фанатики или пламенные пассионарии. Но представители вот этого русофобского течения, это, конечно же, оппозиционеры. Как правило, это были диссидентские или околодиссидентские круги с ультралиберальным, ультразападническим мировоззрением. Здесь, в данном случае, их энергетика была облачена просто в новые идеологические формы. Нужно сломать до основания все, что здесь есть. Зачем изобретать велосипед? Мы должны вновь заставить эту страну принять ту утопию, которой мы сейчас руководствуемся. Утопия сменила свои одежды. В данном случае радикальное ультразападничество предполагало пересадку, буквальную пересадку тех западноевропейских и англосаксонских, в первую очередь, моделей экономики, политики, культуры. И им казалось, что это будет чрезвычайно легкий процесс. Для нас же, для большого народа в 90-е годы, это вылилось буквально в катастрофу.
То есть получилось так, как сказал один известный человек, метились в коммунизм, попали в Россию.
Я вообще считаю, что это порочная фраза. Во-первых, те, кто метил в коммунизм и попадали в коммунизм, а те, кто попал в Россию, они изначально метились в Россию. То есть вот те, кого описывал русофобское вот это ядро либеральное и диссидентское, оно всегда метило в Россию. А, соответственно, патриоты и антикоммунисты всегда метили в коммунизм. Но я должен сказать, что в августе 1991 года действительно совершилась революция. Во-первых, любой признак революции – это массовое явление. Вот столько людей не выходило никогда, ни до, ни после, на улицах Москвы, сотни тысяч просто людей. И столько людей не собиралось у Дома Советов именно как в эти дни. И это была антикоммунистическая революция. Но дело в том, что плодами всякой революции пользуется наиболее сплоченная группа. И если вместе с коммунизмом была отвергнута вся номенклатура коммунистическая, то к власти пришла именно тот слой, который описывал Аркадий. Те, кто вчерашние были диссиденты, либеральны, но не все были русофобами. И они пришли к власти вместе с Ельциным. Вот, и на Ельцине.
Но Ельцин-то ведь не был диссидентом.
Да, так нет, ему просто как бы подсунули это. Ведь кто ему? Бурбулис, да? Бурбулис привел команду русофобов с Гайдар и все остальные. Они все русофобы были изначально, они все оттуда. И дальше пошло, естественно, Гайдар, Чубайс и все. И они ему в уши лили такой поток всего-то. А он вообще ни в чем не понимал. Но еще раз говорю, если где-то в начале 90-х годов на Пасху, то есть день, соответственно, воскресенье Господне, Ельцин, показывали все каналы, на паперти Кремлевского собора обращаясь: «Дорогие россияне, поздравляю вас с днем рождения Христа Святого». Значит, он вообще ничего не понимал в тысячелетней России. Он не понимал, чем он управляет. И вот тут боевая сплоченная группа вот этих русофобов, она казалась наиболее пронырливой, наиболее энергичной. Вот. И она ему предложила этот курс. Он искренне поверил в этот курс. Он же вынужден был на волне антикоммунизма приходить к власти. Вот. И поддержал все это. Отсюда вот вся эта русофобская волна 90-х годов.
Как вы относитесь к той мысли о том, что те, кто плохо относится к нашему советскому прошлому, они и есть настоящие русофобы?
Это совершенно алогичная и вздорная мысль. Что касается русских патриотов, подобных Шафаревичу, они, безусловно, любили Россию, ценили историческую Россию, стремились к знанию ее, к максимальному сохранению того ценного, что уцелело под коммунистической оболочкой. Их врагом были те формы, которые возникли в результате вот этого коммунистического эксперимента. Те формы, которые были направлены как раз на уничтожение традиции, на уничтожение того каркаса, на котором всегда держалось общество. Ведь посмотрите, о чем ведь говорит Шафаревич? Если мы уничтожаем частную собственность, религию, семью, все то, что поддерживает человеческую индивидуальность, значит, мы уничтожаем тот скелет, на котором держится вся народная жизнь. Вот вся та плоть, цветущая сложность по Леонтьеву, которая составляет достояние народа и цивилизации в истории. И, конечно же, русские патриоты того времени, подобные Шафаревичу, Солженицыну, Бородину, Распутину, страстно любили Россию, являлись патриотами. Для Шафаревича было даже невозможно, он не представлял себе, как можно покинуть страну. Как можно оказаться в эмиграции? Он представлял это себе как не только духовную, но просто даже и физическую смерть. И обвинять этих людей или представителей подобного мировоззрения в русофобии – это колоссальный абсурд. Конечно, если Россию и русское отождествлять исключительно с тоталитарным социализмом, да, это русофобия. Но это подмена понятий.
Но почему с тоталитарным? Давайте отождествлять это социализм уже
шведским.
С человеческим лицом.
Который был только в Швеции, в России, которого никогда не было.
Ну, при Брежневе более или менее. Может быть, но просто я уже, честно говоря, совсем не помню, что там было.
А ничего не было. Полки были пустые. Земля была совершенно уничтожена. Крестьянство уничтожено. Во всех деревнях, в совхозах, колхозах огромные залежи, кладбищ техники и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, давайте я добавлю. Все-таки давайте отличать русское от советского. В чем логическая подмена? Под советским сторонниками вот этой формулы, тот, кто выступает против советского, является русофобом, они имеют в виду следующее. Все, что тогда существовало в Советском Союзе, является советским. Но давайте зададимся вопросом, в какой форме русская советская культура имела русский субстрат? Наука – то же самое. Какие-то организационные формы жизни, хозяйственной деятельности, они вечны. Они характерны как для русской жизни прежней, так и на Западе, так и на Востоке. Ведь когда люди, подобные Шафаревичу или Солженицыну, говорят о советском, они имеют в виду черты идеологии, политического режима, то, что связано с партийной деятельностью, с деятельностью ВЧК, НКВД, с идеологическими кампаниями, промывкой мозгов, но...
Истреблением людей, разрушением религии, церкви.
Да. Но, конечно же, тот русский субстрат, который продолжал сохраняться в этих условиях, это, безусловно, и то, что хотели сохранить русские патриоты.
И вопреки всему тому, что вы перечислили.
Пожалуй, так.
Большое спасибо, дорогие гости. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» были философ, общественный деятель Виктор Владимирович Аксючец и Аркадий Юрьевич Минаков, доктор исторических наук, специалист по истории русского консерватизма, профессор Воронежского государственного университета. У микрофона был редактор Илья Сергеев. Мы говорили о выдающемся русском мыслителе, математике, многолетнем авторе радиостанции «Радонеж», академике Игоре Ростиславовиче Шафаревиче.
Спасибо, до свидания.
Спасибо. Всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Да не пропасть. сохрани житие.
Яко се ноте не сохрани житие.
Перивши деянием ум и зрение.
Перивши деянием ум и зрение.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.